выйти на фирму. Значит, компания показала себя нормальным бизнес-инкубаторе, она дошла до стадии интересующей серьезных венчуристов, она вместе с венчурным фондом, с обращением в РВК, переезжает в технопарк и готовится к открытому IPO и как бы увеличивает свою процедуру. Тогда можно будет считать результат. Значит, мы вот сейчас эту программу спустили. Вот те сервисы, которые я сейчас объявила, они под это дело сделаны специальная рабочая группа в Минэке под руководством Кумичева. Это, значит, мы думаем, что сможем отчитаться вместе с Минэком в конце года по результатам работы этой группы и по тому, что, что доступно стало для более широкого круга пользователей. Часть из этих сервисов уже работает внутри ассоциации. Я ответила на вопрос.
В общем, даже получилось выступление. Да.
Чтобы можно было его продолжить поздно, чтобы можно было обратиться в долгий и вам получить всем, если у кого-то есть.
Я думаю, что Ольга Анатольевна, она не имеет в виду, что у нее закрытая ассоциация. Я думаю, что это могут все обращаться. Что касается нас, то я надеюсь, что прогноз будет не сбудется, и на следующий год опять соберемся здесь. И даже через год. Поэтому здесь в плане площадок, да, я согласен. Вот мы недавно написали, создание инновационного актива – это одна из приоритетных задач, и мы будем всячески этому способствовать. Это не значит, что это будет одна площадка, там, которая все монополизирует. Это должна быть некая совокупность площадок, на которых формируются мнения, формируются активы.
Хотя вопрос к Ольге Анатольевне.
Да, пожалуйста, дайте, пожалуйста, возможность добавить.
Я хотел бы немножко Ольге Анатольевне ответить, поблагодарить, во-первых, за яркое выступление. Но при этом хочу заметить, что есть такая прекрасная женская логика, когда строится много деталей, цепочка, понятно, но в итоге как мы иногда затеряем механизм. Такой прагматизм, я вам вспомнил за вспомнили там Арабкрими, там Арбархи и так далее, Арабкрими съезд. И, наверное, справедливо сказать, что мы собираемся здесь последний раз, это здорово, мы больше не будем собираться. Но ради чего все мы это делаем? Ради чего Иван Михайлович растит свои маленькие фирмы? Да? Ради чего потом все переходит в венчур? Куда все это движется? На этот вопрос ответа нет. Можно на него, ну, у вас, при вашем желании, можно как бы остаться на той позиции, что вот есть некая стандартная, разработанная, отработанная в последние несколько десятилетий в нескольких западных странах, в Восточных, система выращивания бизнеса, в том числе технологичных. Она хорошо известна, там, да, есть варианты последовательности, Израиль, Финляндия и так далее, мы можем, в принципе, это копировать в той или иной степени, вы этим тоже успешно занимаетесь, это все замечательно. Но поймите, что без общей цели, да, и понимания того, куда это, для чего все это вообще. Чтобы что? Хорошо питаться, хорошо одеваться, ездить на каких-то машинах, и без этого мы не понимаем, для чего нужно тренироваться. И мы действительно забыли. Мы забыли о том, что научно-технический прогресс, вообще говоря, начинался с довольно романтических идей, с некой удовлетворенности. Сейчас это звучит глупо, да, может быть. И, наверное, лучше думать о некоторых простых бизнес-цепочках, тем более, что они хорошо известны, в общем, стали банальностью. Но если мы будем базироваться только на них, я вас уверяю, мы никуда не видим, тем более в нашей несчастной стране, в которой так любят партийные съезды и собрание в последний раз, не помимо по русским инновациям. Спасибо.
Коэн отбывает, приведу примеры. Я с вами согласна, и мало того, я уже не такая циничная девушка. Мне приятно, что вы обратились сейчас к вам. Вот, вопрос эти. Вот у меня был партнер в Америке, который относился к первой волне миграции. Еще до... Ну и как бы это была одесская еврейская миграция, это первый отъехавший очень романтично относить своих бизнесов, попавших в американскую среду, и там случайно и чудом заработавший первые там 2 миллиона и получивший там ощущение. И, кстати, это был человек, который инвестировал в 91-м году в распознавание. То есть, вот, при всем моем таком веселом к нему отношении, А если бы не было его, может быть, такого количества качества распознавалок в России не было. Так вот, я просто помню, что вот эти сборы, у него старенькая еврейская мама, мы садились с Ефимом там у него в Калифорнии на кухне, и он рассказывал про будущее, миллиарды, миллиарды, миллиарды. Мама долго так сидела рядом, уставала, говорила: «Фимочка, можно немножко наличными?» Это вот, знаете, в каждой семье, а Россия – это большая семья, существует момент, когда лучше немножко наличными. Вот сейчас я за идею, я за... Сам я сюда пришла, потому что я считаю, что это очень хорошая идея, правильно? Дим сказал, он честно сказал цель. Он хочет уподрить, да, вот это правильная цель. Но, ребят, давайте ставить конкретные шаги, потому что пока мы будем заниматься романтикой, то, извините, нам это очень неплохо, хорошо питаться и ездить на хороших машинах. Мне нравится. Спасибо. Давайте заниматься практичными вещами.
Да, вот у нас еще один вопрос, и двинемся дальше.
Можно?
Можно?
Свой лимит уже исчерпан.
Да.
Ну, пока.
Я, значит, к предыдущему выступающему по обсуждению манифеста прозвучала строчка, что вот вроде как должны заставлять конкурировать. Ну, конечно, слово «заставлять» там неуместно. Ну, вот, к примеру, нас разве заставляют покупать отечественные машины? Нас просто вынуждают к этому. То есть создают такие условия, когда другого выбора у человека нет. Ну, разве что переплатить 10 раз. Так вот требуется как бы востребованность инноваций. Но будет ли востребованность инноваций от компаний, которые как сыр в масле катаются? То есть у них созданы условия. Только западная приходит конкурентоспособная, качественная продукция, раз на нее пришла, чтобы наши, то есть теплое гнездышко для наших компаний. Будут ли они вкладывать деньги, будет ли востребованность инноваций, если им и так хорошо? То есть и вот на своем как бы примере поближе. Младший научный сотрудник Института физиологически активных веществ в городе Чернополинск. То есть вот наш пример аспирин. Компаниям невыгодно производить что-то новое. Назовем его уксарин, антигридин, антипростудин и заработать на нем 500%. Но мы не профинансируем науку и изобретем более низкотоксичный препарат, более лучший. Потому что это невыгодно. Потому что на апробацию препарата уходит 5 лет. Кто даст такие деньги? Проще сделать новую упаковку, красивую, назвать по-другому, и старая в новую упаковку.
Ну, спасибо. Да, больная тема, но если говорить о том, что вы затронули, будут ли предъявлять спрос на инновации, сейчас они никому не нужны. Вот Михаил Борисович сейчас очень четко сказал по поводу технологических коридоров и назвал коридор, о котором мы тоже давно уже мечтаем, на самом деле мы отапливаем планету как бы вовсю. И даже просто введение соблюдения норм по теплопроводности — это десятки миллиардов долларов рынка на утепление того жилища, которое есть, на создание приборов, которые что-то делают. Вот, кстати, года два назад министра промышленности, промышленности и энергетики было, да, Виктор Борисович Христенко, удивлялся. Вот мы чуть-чуть не додали газ, там очередные были проблемы с Украиной, и итальянцы смогли на один градус снизить отопление своих жилищ. В России такое не то, что придумать невозможно. Даже если придумать, я даже не представляю, какими способами можно на один градус снизить температуру наших жилищ. Ни оборудования нет, ни механизмов для этого, ничего нет. Вот это как раз тот кусок инновационной сферы, который генерируется только одним технологическим коридором. В манифесте приведен другой пример технологического коридора, когда решили поменять норму по шумам, это привело к полной перестройке всей отрасли. Корпорациям некуда деваться. Они начинают что-то делать, искать пути выхода из создавшейся ситуации, в том числе обращаться к более мелким компаниям, командам разработчиков. И, может быть, одна из таких норм, один из таких технологических коридоров и сгенерирует спрос на новые заменители аспирина, менее вредные.
Скажу, коллега из Анексиндруг, сейчас внимание. У меня вопрос к задававшему вопросу. Вы стратегию развития фармацевтической промышленности читали? Ну тогда просьба, почитайте хорошо, потому что...
Вот оно, побуждение к чтению стратегии.
Обратная связь очень важна.
Вот, да, это тоже как бы вообще тяжелый случай, потому что те же чиновники, Станислав Александрович, наверное, не даст соврать, они же любят читать документы не больше двух страниц, а нам, бедным, большие приходится читать.
Вот. Просто там написано, что наша цель в 2020 году, чтобы у нас было не менее 20 компаний по мировым меркам среднего масштаба, но у которых будет 200 патентов на оригинальные инновационные препараты. Мы сейчас все делаем для того, чтобы выйти на разработку. Аппарата. А то, что касается административных планет, сейчас в 86-м федеральном законе будут соответствующие изменения внесены. Думаю, что это даже раньше произойдет, упрощение процедуры регистрации нового паспорта.
Во время доклада Михаила Борисовича Анатолий Александрович как раз обратился ко мне, что есть что добавить.
Я вообще консультант по природе, редкая здесь категория, поэтому консультантов обычно нанимают, когда, так сказать, у них возможности не работать нет, потому что им платят в конце за то, что они сделали. Поэтому я как бы, так сказать, пытался отработать вот, приглашение группы эксперт, и есть некое предложение. Здесь просто прозвучали слова, что на самом деле не надо противопоставлять сырьевую экономику и инновации. А более того, их не надо противоставлять. Их нужно заложить в одну из приоритетных государственных программ. По существу, там, где добывается сырье, это изначальный источник ресурсов и денег. Вот, например, хороший пример – это вот результат моего голоса Ханты-Мансийск. Вообще город будущего. Там хорошие хозяйственники, и вот они, и там инновации, и там и университеты. То есть, по существу, нужно просто не продавать дешевое сырье изначально, а, так сказать, наложить на него те же самые технологии, делать новые типы материала. Это, на самом деле, с моей точки зрения, это как бы такая самая очевидная вещь. Это должно быть действительно государственным приоритетом, развивать, так сказать, сырьевую базу, перерабатывать в новейшие технологии, основанные на материалах. Вот это, мне кажется, настолько интересная и очевидная вещь. Первое предложение мы не
да, накладывать только не успеваем.
Следующее, так сказать, есть в real estate или в недвижимости есть такое очень важное правило, так сказать, выгодно то, что делать то, что масса делает наоборот. Грубо говоря, настоящие инвесторы в жилье начинают продавать, когда все покупают. Поэтому интересные решения, в том числе и социальные, они не абсолютно очевидны. Например, скажем, вот мы сейчас много критикуем и внутри, так сказать, что происходит с инновацией в России. Вот у меня есть конкретное прям предложение. Создавать зерна российских инновационных структур в западных организациях, где есть центры диаспоры, причем при руководящих центрах западных компаний, университетов. Они очень открыты в Америке. Я, например, получил уже поддержку, реально этим занимаюсь. Это не разговор, я реально работаю с реальными партнерами, с Роснано и с одним из университетов называть пока не буду. Вот. Создание конкретных российских инновационных центров за рубежом за копейки, за полставки студентов, тех же российских, которые там же уже учатся, деньги большие не нужны. Идея совершенно нетривиальная, она вот в Роснано понравилась. Жалко только, что Роснано собирается здесь закрыть. Конечно, вот я потратил полгода на подготовку с этой организацией. Роснано разогнали, академии нет. Бортник, я так понимаю, пошел отправлять заявление на работу в какую-то другую организацию. Конечно, зря опасный форум. Он действительно выполняет свою функцию, но очень жалко. Только наладишь контакты, уже всех разогнали. Вот, поэтому, на самом деле, нужно учиться работать со структурой, помогать государству. Государство тоже очень интересная структура. Как только государство начинает помогать, его начинают пинать и ругать. На самом деле, тяжелое состояние. Через это прошел сам. Как только я создал группу на Одноклассниках, в которой уже больше 1000 человек, постараясь сделать мостик между русскими учеными за рубежом, вот, на меня, так сказать, навалились как либералы, обозвав «держи мордой», что я пытался, так сказать, направить. И, так сказать, вот люди, которые радикальные, они вообще, так сказать, просто стали присылать мне просто угрозы. То есть, на самом деле, очень тяжело руководить. Это процесс очень нетривиальный. И инновации в этом плане вот конкретное положение создавать российские центры инновационные за рубежом за очень небольшие деньги. Это не распыление государственных средств, это не яхты, так сказать, это не футбольные команды. Это то, что поможет принести опыт малых предприятий, потому что на Западе все отработано. И, конечно, нужны им инновационные центры в каждом университете. Есть две работающие модели: Technology Transfer Office и компания, основанная на профите. Обе модели работающие, не работающие, когда их пытаются соединить вместе, тогда получается коррумпированная схема. Когда схема коррумпирована, она по определению будет соответственно. Если схема правильная, она правильно работает. Если заложить в нее ошибку, то в нее просто придут другие люди. Вот и все, это очень просто. То есть есть две работающие модели, как только их пытаются соединить, там же на Западе это не работает. Вот я с теми же проблемами сталкиваюсь у нас в университете, создавая новый институт. Вот мои конкретные предложения. Спасибо.
Спасибо. Я хотел бы дать слово еще одному участнику дискуссии, а потом уже привлечь зал. Я на самом деле хотел начать с представителя образования. Дмитрий Викторович Ливанов представляет у нас Сталисплав. Да, я боялся, что я ошибусь. Я, прежде чем вы начнете говорить, просто пожалуюсь на судьбу. Я заканчивал другой институт, тоже технический. Недавно был там на юбилее кафедры, решил подшутить с коллегами. Я говорю, ну где у вас молодые девчонки там? Полагается. Они мне так грустно сказали, знаешь, Дима, 2 месяца назад мы самую молодую девчонку проводили на пенсию. Вот. Что происходит с образованием? Вот меня вот такие настроения просто убивают, и остается такая какая-то безысходность, потому что из моего выпуска, ну или выпуска рядом со мной, в инновационной промышленности осталось там несколько человек, это в основном в Америке и в Германии работает. В России только кроме Погосяна и не знаю никого.
Я довольно-таки тезисно выскажусь по теме сегодняшнего обсуждения, потом немножко скажу об образовании. В общем, тезис первый такой очевидный, он уже сегодня прозвучал, что, конечно, без масштабного обновления основных фондов, без технологической модернизации, перевооружения, никакой перспективы по России с точки зрения ее конкурентоспособности нет, и в этом плане, безусловно, абсолютно неважно, говорим ли мы о сырьевых отраслях, основанных на добыче и переработке природных ресурсов, или о перерабатывающих, или о так называемом хай-теке. Без движения вперед, без применения новых технологий, ни одна из этих отраслей не сможет развиваться. При этом технологическая модернизация, как всегда, она включает 2 аспекта – новые продукты и новые технологии. И мы прекрасно понимаем, что можно купить самый передовой импортный станок и производить на нем запчасти безнадежно устаревшего двигателя. Так, но это путь абсолютно бесперспективный. А масштабных примеров, когда российская компания разработала и вывела на рынок новый инновационный продукт, причем еще произвела его на российской технологической линии, привести сегодня невозможно. Невозможно. Ну, может быть, региональный самолет Сухого – это единственный значимый пример, хотя он тоже, значит, далеко не 100% российский самолет. В отношении баланса спроса и предложения на технологии могу сказать, что, конечно, спрос российских компаний сегодня на новые, значит, технологии крайне незначительный. Но даже этот спрос российские научные организации удовлетворяют примерно наполовину. Даже тот маленький микроскопический спрос, если эта оценка согласна, за счет внутренних наших источников, внутреннего предложения, удовлетворяется сегодня не больше, чем на 50%. Поэтому, почему, собственно, это так? Ясно, что российская наука в нынешнем ее виде не конкурентоспособна, не может представить на рынок готовый к применению в производстве технологии и, в общем-то, при этом является крайне неэффективным. То есть по уровню, например, затрат на государственный бюджет на всех исследований и разработок, Россия уже в 2 раза превысила показатели Канады. То есть мы тратим по паритету покупательной способности валют в 2 раза больше, чем, к примеру, Канада. Хотя при этом производим в 3 раза меньше публикаций мировых, значит, научных журналов, в 3 раза меньше патентов, в 10 раз меньше цитируются эти работы, в 4 раза меньше наше поступление в экспорта технологий. Поэтому ясно, что в этой ситуации увеличивать расходы абсолютно бессмысленно, потому что эффективность их 10 раз на порядке ниже, чем эффективность соответствующих расходов в других странах. Поэтому, собственно говоря, государственный сектор исследований и разработок не продуктивен, а не государственный не создан. И абсолютно ясно, что даже если прямо сейчас предпринимать значительные какие-то усилия радикальные по реформированию, то все равно в ближайшие 10-15 лет мы будем ждать результатов. Поэтому где российские компании будут брать современные технологии? Они их могут только импортировать, они их могут только заимствовать, они их могут адаптировать к российским условиям и дальше применить. Собственно говоря, так они поступают, действуя абсолютно практично, прагматично. Поэтому в ближайшие 10-15 лет основным источником технологий для российской экономики явится заимствование, технологический импорт. И, приходя здесь к образованию, могу сказать, что это являет совершенно новое требование к техническому инженерному образованию. Потому что, собственно, основной вид технологического проекта, который будет реализовывать российская компания, в перспективе 10-15-20 лет, это будет проект заимствования, адаптации зарубежной технологии. Поэтому необходимо то, что, скажем, группа ANEFSI называет технологизацией образования, я с этим согласен. Необходимо изучение в образовательных организациях передовых технологий, даже в том случае, если они еще сегодня не применяются в России, они будут обязательно применяться завтра. Необходим ребрендинг системы среднего профессионального образования, поскольку то, что у нас называется ПТУ и техникум, окончательно утратило привлекательность, и выпускники школ туда никогда больше не пойдут. И необходима, собственно говоря, реформа высшего профессионального образования, которая сегодня в России и осуществляется, свидетелем которой мы все являемся. Поэтому мой ответ следующий. Конечно, российское высшее образование нуждается в очень серьезном реформировании. Оно, собственно говоря, происходит, оно происходит крайне неоднородно. Если вы придете к нам, у нас вы увидите девушек симпатичных, молодых и так далее. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю. Вот. Вообще, конечно, у нас будут созданы лиги вот, университета. Кто-то будет выше лиги, кто-то будет средний, а кто-то окажется внизу. То есть будут лидеры и аутсайдеры. Государственная поддержка будет осуществляться дифференцированно по отношению к этим группам. Ну и, собственно говоря, это единственный способ развития для высшего образования. Спасибо.
Спасибо. У нас осталось немножко времени порефлексировать. Я хочу дать слово для небольшой реплики Михаилу Борисовичу.
Спасибо. Просто на самом деле тут прозвучали, что кто-то хочет кого-то разогнать, что-то делать. Нет, просто все предлагают практически шаги, которые знают и могут. Если разогнать, то все вспоминают, что вот у нас государство. Вот, как ни странно, может быть, звучит представителей бизнеса, которые, говорят, очень хорошо живут, даже в условиях кризиса, теряя миллиарды. Я еще раз хочу призвать сидящих в зале. Вот замечательный документ. Называется «Долгосрочный прогноз научно-технического развития Федерации до 2005 года». Свежий, 11 ноября. Давайте все-таки прочитаем его, посмотрим. Там есть и про сырьевую отрасль, и про лекарства, там масса написано. Давайте все-таки к государству относиться так. Нам в этом государстве жить, и никуда мы отсюда не денемся. Все, спасибо.
Пожалуйста, Эдуард Дмитриевич, и потом у меня записалась еще Ксения Романовна Гончара для реплики.
У меня предложение выступления Куркина. Прежде всего, меня зовут Эдуард Мазанский, являюсь президентом Американского университета в Москве, живу в Вашингтоне. Вот здесь роль диаспоры, она как-то была очень-то озвучена, но в манифесте об этом ничего не говорится. И между тем есть два направления, где диаспора могла бы сыграть очень большую роль. Я не буду повторять то, что говорил Коркин, но очень прекрасная идея. Фактически в каждом крупном американском университете или фирме крупной есть наши соотечественники, которые могли бы послужить им маленьким ядром, вокруг которого могли бы создаваться какие-то конкретные проекты, фирмы и так далее. Но есть еще одно направление более серьезное. Дело в том, что все говорят о перезагрузке отношений России и Америки, но когда начинается конкретный разговор, то все сводится к борьбе с терроризмом, для распространения ядерного оружия, ну иногда еще говорят о климате. А вот если бы удалось вовлечь в этот процесс научно-технической сотрудничества, тем более, когда в Америке существует огромная и очень успешная российская диаспора. Это такая армия, которая практически уже не используется. Я удивлен, почему среди чиновников государственных нет никого из МИДа, поскольку процесс работы соотечественников, это, в общем-то, такое направление, которое уже несколько лет МИД этим занимается, создан специальный отдел по работе с антифейками. И странно, что вот их здесь нет. Это очень большая такая политика. И если вот сейчас будет встреча Обамы с Медведевым и поставить вопрос, чтобы включить повестку дня, также научно-техническое сотрудничество, наверное, это было бы очень важно. Странно, что они не приглашены.
Я знаю. Эдуард Ильич, я боюсь, что вы редко бываете в России. У нас чиновники не любят ходить на подобные мероприятия. Вот Станислав Александрович,
я люблю
подвиг совершает, но, в общем-то, неким образом.
Люблю ходить, Эдуард Ильич. Я обещаю, что я руководитель Россотрудничества, об этом скажу и подсоединим.
Да, вот видите, обещал, но не пришел. Но мы ему обязательно передадим, а нет, так еще раз приглашать будем. Мы этот вопрос добьем, потому что инновационное бюро реализовывает сейчас большой проект по изучению диаспоры, и вот как раз приглашение диаспоры на этот форум – это элемент этого проекта. Я думаю, что уже несколько десятков человек мы завербовали для этой работы, вы в их числе. Так, я прошу, Ксения Романовна здесь, да? Очень кратко, пожалуйста.
Здравствуйте, меня сегодня организаторы попросили что-то рассказать о инновациях в промышленности. Поскольку промышленность сегодня была в основном высказывала подсудимых, наверное, это последнее слово от меня будет. Так вот, сам слоган о том, что запустить механизмы для согласия, только не слегка устарел, потому что механизмы как-то все-таки работают, и телега нет. Проблема в том, что телега слишком маленькая, ложки докормлены, и высокая вероятность, что она едет в ту сторону. Вот эти зеленые квадратики показывают, что даже по прямой российской росстатской статистике действительно у нас только 10% инноваторов в бизнесе, но если применить простого взвешивания, но они работают реализации, то там производится половина выручки. То есть если мои респонденты сейчас сидят в зале, они будут очень удивлены, потому что третий день действительно занимаются инновациями. И другое дело, что право тратят они очень мало, но это больше, чем на корпоративные вечеринки. И тем не менее это мало, потому что век дешевых инноваций прошел. Наши респонденты, 1000 предприятий обрабатывающей промышленности, половина инноваторов тратят вот меньше миллиона рублей. Естественно, на эти деньги делать практически ничего нельзя, скорее поддержка научно-технических подразделений. А если говорить о международном списке корпораций, в которых по критерию расходов маневров входят только «АвтоВАЗ» и «Ситроникс». Я не хотела бы комментировать инновационные усилия обеих компаний, но это некий такой медицинский факт. А относительно того, куда едут телега, то есть на какие инновационные направления развиваются промышленности, есть тоже большие сомнения. К счастью, мои корреспонденты не читают по сайтам, потому что по результатам этого прогнозирования, я думаю, они могут принять массу неадекватных управленческих решений. Теперь вопрос, почему, собственно, инноваторов промышленности мало. Тут я должна согласиться с кем-то из выступающих, который сказал что, о том, что с господином Рогачевым, который сказал о том, что у компании в промышленности все еще есть масса неинновационных способов оставаться на рынке и даже осуществлять экспансию. Они способны менее рискованные или более вознаграждаемые. Да, инновационные компании более конкурентоспособны, это вот картиночка, которая слева. Но они рентабельности за инновационные очень маленькие, а риски очень высокие. Другой причина, о которой можно сказать, это незавершенный процесс корпоративного строительства. Вопрос, который приводится сейчас, в данный момент собрано 800 анкет, показывает, что около трети респондентов опасаются, что они в ближайшее время станут или объектом рейдерских атак, или поглощены более крупными компаниями, или их насильно запишут в Росфонд. То есть это говорит о том, что, мягко говоря, право их собственности и возможность долгосрочного планирования, а инновации – это все-таки результат долгосрочного планирования фирмы практически запретительны на многих компаниях, по крайней мере, третьи. Следующее обстоятельство – это уже самые свежие данные по мае этого года, когда мы спрашивали, собственно говоря, а тот, кто занимается инновациями, кто такой? Во-первых, это, скорее всего, очень крупное предприятие, потому что мы разделили респондентов на две группы – инновационно активные и инновационно пассивные. Активные – это те, которые ввели на рынок новый продукт, или Дмитрий Виновный технологии, и при этом у них были положительные расходы в науку. Таких оказалось примерно треть выборки. Так вот, вот эта вот восхитительная треть, это, как правило, очень большие предприятия. На малых предприятиях инновациями люди не занимаются. Мы можем купить этот факт, мы можем поддерживать малый инновационный бизнес, но во многих отраслях промышленности малый бизнес вообще не представлен. Поэтому как бы внутренняя экономика масштаба продолжает оставаться очень серьезной для инновационного поведения. Во-вторых, это предприятие должно иметь расходный округ на постоянной основе. В-третьих, оно должно быть научно-техническое подразделение. Очень сильно способствует инновациям IT-подразделения. Сертификация по стандарту ISO и вообще системы технических стандартов, о чем сегодня тоже говорилось. И как ни странно, это крупные инвестиции в последние 4 года. Ни одно исследование до этого не показывало, что инновация у нас настолько интегрирована в инвестиционный процесс. Поэтому вот эта вот дилемма модернизации, инновации, инвестиции, а потом инновация, она продолжает существовать, но не в той форме, о которой мы об этом говорим, а скорее всего это просто действительно интегрированный процесс, и за инвестициями, крупными инвестициями, действительно влияние инновации. И последнее, что я хотела сказать, по поводу спроса промышленности на меры инновационной поддержки. Как бы квази-ответ, да, не то чтобы как запустить, а как запустить этот взлет в правильном направлении и увеличить число и качество инновационного процесса промышленности. На самом деле, если бы опять мои респонденты сидели в этом зале, они бы были очень огорчены, потому что они бы сказали нам, что ни фабрики экономические зоны, ни Роснано, ни многое из того, о чем мы сегодня говорили, их вообще не касается. И то, чего они хотят, и то, как они полагают, стимулируют их на производство инноваций, это все-таки обмена пошлинами других оградительных мер, которые не дают им возить самые передовые импортные оборудования. Кстати, существует очень много исследований, которые показывают, что наша проблема не в том, что мы очень много импортируем, а проблема в том, что импортируем мы не слишком хорошую машинное оборудование, и импортируем тоже прошлый лет. Проблема стоит не в том, чтобы ограничить импорт, а в том, чтобы улучшить экологическую структуру импорта. Во-вторых, все они в один голос просят устранить спрос естественных монополий, которые, собственно, они очень сильно ориентировались на реформу ЕС, очень сильно ориентировались на РАО-ЖД. И пока этот спрос не реализуется, это очень сильно ограничивает их.
Ксения Романовна, я хотел бы еще кому-то дать высказаться,
что. Снижение налогов уже не говорю.
Спасибо. У меня просьба еще там несколько реплик, чтобы мы могли как-то получить обратную реакцию. Пожалуйста.
Можно вопрос?
Извините, а можно вопрос?
Да, потом тогда, да, пожалуйста.
А я студент Российского государственного университета инновационной технологии предпринимательства Москва. У меня два вопроса. Первый к Коркину Анатолию Александровичу. Вы в виде консультации предложили на базе сырьевой перерабатывать и создавать новые продукты, новые хотя бы материалы. В общем-то, технологии изобретаются, и можно их закупать, можно, они свои есть. Мне кажется, большинство из здесь присутствующих это знают. Только вопрос главный так. Как заставить компании это делать? Потому что это связано с риском, с каким большим, малым затратами. Им большинство больших компаний сырьевых легче добывать и продавать в чистом виде, чем перерабатывать. Есть у вас метод или что-то, как это сделать?
Не, ну, у меня не изобретатель методов. Во-первых, постановка вопроса неправильная. Слово «заставить», оно уже снова все это русское, так сказать, подход. Странно, что вы учитесь в университете, так сказать, вот инновации, где слово нет, компании не заставляют. Компании, так сказать, им делают это выгодно. А, естественно, на такие проблемы решаются на государственном уровне, а ценовой политике.
Спасибо. Ну, с этим вопросом понятно. Со вторым вопросом Дмитрию Валентиновичу.
Викторовичу.
Викторовичу. А у меня есть такие данные. В 2007 году у вас на черный металл, литий, уже черный металл, выпуск 8 человек. Два из них мальчика, 6 из них девочек. В итоге на литий металл по-настоящему пошел один человек. Это проблема кадров. Есть ли у вас какие-то идеи решать такие проблемы? Кадры воспитываются, но работать они не идут на направлении.
Не знаю, в отношении наших выпускников могу сказать, что они все, во-первых, работу находят, а во-вторых, находят работу хорошо оплачиваемую, потому что в рейтинге российских вузов всех, в том том числе технических, экономических, юридических, мы на 11-12 месте по последнему опросу Сбербанка. Поэтому мы готовим людей, которые были бы конкурентоспособны на рынке труда и которые бы получали в своей, значит, профессиональной деятельности, в карьере быстрый старт сразу же после, значит, завершения образования. Там по каким-то количественным, значит, параметрам 6 мальчиков, 2 девочки, значит, не могу сказать, но в принципе, значит, у нас довольно много студентов, мы вообще там хотим сокращать их число. Вот, но в принципе ни у кого не возникает проблем с трудоустройством. Но есть, конечно, у нас такая общая проблема в стране системная, да, что вообще там люди с техническим образованием будут работать в другие сферы деятельности. Вот. Но еще это общая проблема, и там обсуждать ее, видимо, просто имеет смысл в другом контексте, в другой аудитории.
Спасибо. Пожалуйста, еще вопрос. Наверное, на этом закончим. Да.
Еще представлю. Зовут меня Вижанин Борис Георгиевич. Я являюсь председателем Северокавказского отделения Международного экологического фонда и хочу поднять вот какую тему. У нас есть огромный ресурс, связанный с инновационной деятельностью, на который здесь, на этой замечательной конференции, благодарю, что вы пригласили, никто не обратил внимания. Это ресурс, связанный с общественными организациями. В частности, наш фонд является тоже общественной организацией. Я биофизик по образованию. Воспитал более 1,5 биофизиков, которые сейчас разошлись по всей стране, от Владивостока. Пущено там группу моих учеников, порядка 30 человек. И создал сейчас, опираясь на мои научные связи, на хорошую репутацию, как раз, слава Богу, вот, такой независимый институт при Международном экологическом фонде, который называется Институт ноосферных разработок и исследований. Слово «ноосфера» относится очень многие напряженно, хотя это замечательная научная концепция, которую не надо связывать ни с какой мистикой, ни с какой даже философией, это чисто научная концепция. Это русская концепция, связанная с именем Вернадского. И вот за те годы, которые существует наш институт, он был создан еще в 90-е годы, очень тяжелый, кстати, и для нас, и для России в целом, у нас накоплена огромная база данных совершенно замечательных технологий, которые мы пытаемся по нашим каналам, с нашим способом, нашей поддержкой, никому не кланяясь, никому не приходя, хотим, чтобы к нам приходили, чтобы много уважали, чтобы к нам приходили и сказали, вот, Борис Георгиевич, нет ли у вас вот такого? Я скажу, да, есть. Ну, как пример. Сейчас очень нужны технологии, скажем, опреснения воды. Есть технология, которая не требует никакой энергии. Пирамида, которая ставится просто на берегу моря, и за ночь она накапливает там несколько сотен литров воды. Есть технология получения воды в пустыне за счет той влаги, которая есть просто в воздухе. Это все разработано, это все есть образцы, которые могут показать. Это не просто идеи. Хотя я лично считаю, что самым узким местом сегодня является зазор между гениальными русскими изобретателями, которыми страна полна, и их, как зайцев у деда Мазая, истребить всех невозможно. Но они не имеют денег для стартового капитала. Им надо помогать, их надо искать, им надо объяснять, надо давать вот этот стартовый капитал, и это все окупится историей. Наш институт, ну, уже прославился, может быть, как мы, такими вещами, так скажем, энциклопедия глобалистика. Я сам биофизик по образованию, но сейчас вошел уже в сферу глобальных проблем. Вообще полагаю, что развитие, перевод России на инвестиционный путь – это важнейшая задача, которую надо решать именно в глобальном уровне. Наша энциклопедия глобалистика получила международное признание. На конгрессе в Стамбуле она по $100 с лотка буквально разлетелась вся. Наш коллектив создал еще одну замечательную вещь, такой справочник на двух языках, на русском и английском, «Зеленая страница России», который тоже в Министерстве экологии разошелся, но тут, правда, подешевле он был.
Хорошо, да. Спасибо за эту информацию.
Я хотел бы резюмировать так. Я прошу высокого собрания включить, если это возможно, в решение, такой пункт. Обратить внимание на ресурсы общественных организаций в плане поддержки инноваций и развития инновационного бизнеса. Благодарю за внимание.
Спасибо за предложение, мы его обязательно примем, рассмотрим. А сейчас я предлагаю продолжить наше обсуждение за обедом. Оно приготовлено здесь, на этом же этаже, в буфете. А через полчаса на третьем этаже состоится...